«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Есть такой зверек капибара. Чем-то напоминает, не знаю, оленя по структуре, что ли. На четырех ногах, с такими копытцами даже небольшими. Хотя совсем не олень, без рогов. Морда на какого-то суслика, на бобра похожа. Самый большой грызун. По-настоящему. Mm-hmm. Самый большой грызун. Достигают там масса, по-моему, до 30 килограммов. То есть очень крупные, высокие, интересные животные. И в последнее время я все чаще и чаще стал видеть какие-то видео в интернете, в социальных сетях с этими капибарами. Такое ощущение, как будто капибары себе купили пиарщика. Наняли, потому что, ну, реально, все чаще и чаще, по разным соцсетям, по разным поводам, что-то капибары, эти с этими подружились, те там размножились или еще что-то. И вот сегодня мы тоже поговорим об этих удивительных животных. Удивительных почему? Ну, потому что они, опять же, очень необычно выглядят. И еще раз повторю, самый большой грызун. Если мы с вами привыкли, что грызуны, ну, не самые крупные, то этот прям такой большой.
Да, есть повод, тем более, поговорить про капибаров. В Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар по кличке Капитоша, которого сотрудникам пришлось выкармливать из бутылочки. Мать от него отказалась по каким-то причинам, и поэтому вот сотрудники его каждые два часа кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. Этот Капитоша провел дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая стала ему настоящей мамой, как говорят в зоопарке. При этом отмечают, что не стоит мечтать о приобретении капибары в качестве домашнего питомца, так как всего за пару недель в доме сотрудницы зоопарка Капитоша сгрыз почти все предметы. И мебель, и одежду, и провода, и все остальное.
У нас на связи сотрудник отдела копытных и мелких животных Ленинградского зоопарка Михаил Келлер. Здравствуйте.
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 Ну, скажите, пожалуйста, труды вашего Капитоши вы уже смогли оценить? Там действительно все разнес?
Я смог оценить его труды относительно наших вольеров, наших клеточек, где он и ночует в нашей комнате, получается, в рабочей, и в вольере, где он сидит целый день под солнышком.
Ага.
Так что там, да, все, что можно разгрызть, он разгрызет, все, что можно как-то поиспользовать, в своих интересах он это поиспользует. То, что можно спылесосить, он спылесосит. Он очень деятельный ребенок и полностью оправдывает свое звание грызуна. Самого крупного пока нет, потому что он маленький. Ему чуть больше 100 дней всего на данный момент времени, но он стремится к большим размерам.
Скажите, пожалуйста, он один родился? Вообще капибары как размножаются? Сколько в потомстве может быть?
В среднем 1-2 детенка, может быть до 4. То есть они достаточно многоплодные ребята. На третий день они уже начинают есть взрослую пищу, как и родители. Рождаются они уже в шерсти, с открытыми глазками, с ушами, и сразу бегут за родителями. Так что у них нет такого промежутка, как, например, у мелких хищников или как у тех же кроликов, например, домашних, предположим. Да, они рождаются, они еще слепые, они голые и ничего не могут сделать в гнезде. Пара сразу родилась, сразу пошла следом за родителями. Не особо промежуточек оставляя, чтобы как-то понять, кто ты и что ты есть.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот чтобы мы людям объяснили, что такое живая природа. Если бы в природе мама отказалась от Капитоши, который способен уже ходить, видеть, смотреть, он бы выжил или нет?
К сожалению, нет. Как и все млекопитающие, молоко для капибары – это очень... Для детеныша капибары это необходимый момент, потому что все-таки из молока он получает необходимые питательные вещества, разные микроэлементы, плюс он получает иммунитет. А так другая бы капибара, самка, его бы не взяла бы себе на выкорм. Даже у нее свои дети, у нее все занято по выдаче молока, а тут еще какой-то левый детенок. Поэтому в дикой природе бы нет, он бы, к сожалению, не выжил. Но опять же, он в зоопарке, поэтому... Наш зоотехник стал ему мамой.
То есть грызун грызуном, но как у кроликов не делает, да? Ведь есть такой миф о том, что мама чужого кролика все равно накормит.
В зависимости от крольчихи, на самом деле. То есть у нас были ситуации, когда крольчихи рожали очень большое количество детей, и приходилось, чтобы там выжили, все. То есть крольчиха-то может накормить, предположим, 6 детей. 12 она уже, ну, не прокормит никак. Поэтому мы шестерку подкладывали под другую крольчиху, она принимала. Но бывали крольчихи, которые не то что чужих детей не принимали, они от своих отпряхивались вот всеми способами, которые только могли. Поэтому тут дело такое.
А вот то, что ваш зоотехник выкормил детеныша капибара, вы с таким, с подобным сталкиваетесь периодически, регулярно, или это для вас был какой-то новый опыт?
Вот, относительно капибары это был новый опыт, потому что у нас и отдел сформировался вот совсем недавно, отдел копытные снова появился в Ленинградском зоопарке только в феврале этого года. Капибары, как минимум на нашем вот новом отделе, еще никто не выкармливал, поэтому, да, мы столкнулись с этим в первый раз. Изучали много информации, искали информацию по другим зоопаркам в сотрудничестве, искали на зарубежных сайтах, где капибары, в принципе, в Центральной Америке, например, капибары как домашние животные содержатся. То есть у них есть и были прецеденты, когда нужно было выкармливать.
Будьте здоровы. Да, а вот с какими трудностями вы еще столкнулись, помимо того, что капитоша сгрыз почти все предметы и мебель, и одежду, и провода у Ирины Ильиной? Еще с чем-нибудь столкнулись?
Это как минимум всегда подборка того, как нужно кормить. То есть вот, у кошечек, собачек там есть специальные заменители молока, и у них есть, как купил это молоко, посчитал, что ну вот вы нормальные, или договорились с ветеринарами, выкармливаешь им по расписанию, и все. Как кормить капибару, ты должен узнавать у тех, кто это имел опыт этого дела. Потому что кошачье молоко, собачье ему полноценно не подойдет. Это все-таки грызун, это не кошечка-собачка. У них другое количество и жирности должно быть, другое количество КБЖУ в корме. То есть должны быть прикормы, потому что, опять же, на третий день начинают есть взрослую пищу. То есть ты не просто молоком должен докармливать, ты должен уже поддавать новые питательные вещества для него и новые корма. Это сложно. Впервые особенно то, что что-то не так. Надо все перепроверять, а как же, а что... Всегда у нас большое количество людей было всегда на связи, когда вот он первые дни был с нами, и вот нынешнего времени.
Михаил.
Чтобы он вырос взрослым и здоровым.
Я видел многих грызунов, которые работают в цирке. Недавно на гастролях в Мариуполе, в Шапито, я в очередной раз наблюдал бобров. И поймал сейчас себя на мысли, что я никогда не видел и не могу сейчас дать оценку, например, той же капибаре. Вот это животное вообще, ну, не... Габаритами она гораздо больше всех остальных грызунов. А ум у этого животного на каком уровне находится? Это гораздо умнее, глупее. Вообще, какую вы оценку и характеристику дадите этому животному? Человек с этим грызуном общий язык найти сможет? Вот капитоша растет сегодня на руках. Если дальше и останется с людьми, он там способен дальше тапочки приносить, я не знаю, там по команде приходить и выходить на поводке, гулять с хозяйкой, охранять ее, не знаю. Но вот как какое это животное будет?
Или он так и будет все переворачивать, все грызть, да.
Ну, все переворачивать и грызть он будет, это в любом случае. Но вообще, в целом, если вот так посмотреть по когнитивным способностям, которые даже он сейчас проявляет, я бы его сравнил, ну, предположим, с такой очень удобной в быту, но не прям гениальной-гениальной собакой. Такой вот мелкая собачка, которая хороший компаньон, которая с тобой всячески взаимодействует, любит рядом полежать, или с тобой будет рядом пойти на прогулку, но при этом какой-нибудь agility ты с ней уже не поделаешь.
То есть, собака способна выучить кличку и реагировать на нее. Да. Капибара будет реагировать?
Да. Без проблем. Но он сейчас прекрасно реагирует на кличку, он подходит сразу, что его позвал, он тебе, ага, да, я тебя знаю, потому что к другим он не пойдет. Он чужих взрослых такой, ты какой-то подозрительный, я тебя не знаю, так что вот только в другой стороне я к тебе не пойду. Но вот свое, он опять же, ты позвал, он подошел, сразу или забирается, или хотя просто, ага, а может, ты что-нибудь мне дашь, а может, мы с чем-нибудь с тобой позанимаемся сейчас? Потому что у нас планы, в принципе, его приучить к шлейке, например. Чтобы можно было его спокойно тут шлейку одел, пошел с ним вместе, походил по тем же газонам, например, по дорожкам, потому что полезно, опять же, для лап.
Вот смотрите, вы выкормили капитошу, вы большие молодцы. Как на ваш взгляд, а самое сложное уже позади или этот процесс постоянного чтения книг, созвона с коллегами, которые понимают, как живут капибары и чем их кормить, он продолжается?
Сейчас у нас произошел прекрасный момент, вот прям самый лучший и лучший, то, что Капитоша начал есть взрослую пищу. То есть он до сих пор получает молоко, но, опять же, он начал есть сухие корма, он начал есть фрукты, он начал есть овощи, которые он долгое время, ну вот никак, он там погрызет, но большую часть выплюнет, и все, он так максимум сок-то попил с яблока, и хватит с него, он не хотел. В целом, то, что после этого момента жить стало несколько полегче, но... Мы ждем сейчас его половозрелости, потому что в момент половозрелости все, в принципе, живые организмы показывают себя во всей красе, начиная от условной крысы, заканчивая, ну, в принципе, людьми. Когда начинается подростковый период времени, то характер показывают все и очень-очень сильно.
Короткий вопрос.
Тоже будет показывать.
Короткий вопрос, короткий ответ. Вы его в семью потом будете возвращать? Вообще, мама с папой как его потом будут принимать?
В семью нет, его не примут. Капибары, хоть и групповые животные, но чужих капибар они не принимают. Это может дойти до драки, и в целом это дойдет до драки с летальным исходом. Скорее
то есть
всего.
У него будет такой отшельнический образ жизни в людской компании?
Не факт. Капитон или пойдет в программу разведения капибары или другой зоопарк, или мы купим ему самочку другого зоопарка и будем саживать уже новую семью. Давай.
У меня тоже один короткий ответ. Эдгард начал свою речь с того, что в последнее время капибары очень популярны стали в интернете, очень много роликов с ними появляется. Вот как на ваш взгляд, а с чем это может быть связано? Это вот милый с виду зверек или необычный какой-то? Вот почему, как вам кажется?
Капибары – это морская свинка на максималках. Это, в принципе, родня морской свиньи, только она, если морская свинка там до килограмма весит, то это 60 килограмм крупного животного. Вот, но, опять же, то, что в детстве все морские свинки имели, а тут еще оно покрупнее, поприкольнее. С другой стороны, то, что каждый, ну вот, как я заметил, 8 лет начинается то одно животное популярно, как с хорьками было лет 20 назад, то, что вот все хорьки, 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 в каждом доме были хорьки, потом вот не так давно появились еноты, все начали гореть по енотам, и вот сейчас в Южной Америке с Японии пошло большое количество видео, и все такие: о, капибара. Новый тренд – это капибары. Мы забыли про енотов, мы забыли про хорьков, про всяких там опоссумов. Мы хотим теперь капибару все иметь, все взаимодействовать как-то и больше популяризировать.
Спасибо. Спасибо.
Привет большой Капитоша от нас.
Дай бог ему здоровья. У нас на связи был сотрудник отдела копытных и мелких животных Ленинградского зоопарка Михаил Келлер. Ну вот у нас хорошая такая новость, она необычная и почему-то не стала мейнстримовой, да? Не так много в прессе говорили об этом.
Согласен. Я просто понимаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что российская сборная успешно выступила на международной биологической олимпиаде и завоевала целых 4 медали. Причем 3 из них золотые, 1 серебряная. Состязание происходило в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, и всего в нем приняли участие чуть меньше 300 школьников из 79 стран. Состязались они в теоретическом и практическом трудах. Ну и вот российские школьники трижды стали лучшими. 1 серебряная медаль у них.
Да, я до этого несколько мемов видел, там, позапрошлые годы, когда там американская национальная команда побеждала, а на фотографии одни азиаты. И я понимал, что, наверное, оттуда основная направленность у нас идет в сторону науки. Азиаты действительно себя проявляют. А тут в наше время сейчас побеждают русские. В наше, я подчеркиваю, непростое время побеждают русские. И давайте поговорим. У нас на связи декан биологического заместитель декана биологического факультета МГУ по работе с талантливой молодежью Галина Белякова.
И заведующий кафедрой биологии отдела развития талантов школьников Центра педагогического мастерства Дмитрий Федоров. Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, ну вот можете рассказать, вот это олимпиада, слово олимпиада всегда звучит громко, гордо, однако ту новость, про которую мы рассказали, но она еще требует особого освещения. Что это за олимпиада, как часто она проводится?
Как вообще детей на нее отбирают?
Да, и насколько это престижные соревнования?
Это очень престижное соревнование, международное. Оно проходит один раз в год. И известно заранее, за 4 года, какая страна будет проводить. В этом году должны Олимпиада была состояться в России. Но в прошлом году нас забанили. В итоге Арабские Эмираты предложили свою кандидатуру, поэтому в этом году Олимпиада проходила в Арабских Эмиратах. Участвуют 79 стран, вот уже там с каждым годом стран все больше и больше, и почти 300 человек школьников, ну и больше 300 человек членов жюри, потому что это Олимпиада, задания делаются на английском языке, а каждая страна делает перевод на свой национальный язык. И если посмотреть, то в этом году, например, Олимпиада состоит из практического тура и двух в этом году теоретических, два дня писали, а не в один день. Так вот, вторая теория была 102 страницы. Нужно было все перевести, потому что ребята должны получить весь этот перевод на своем национальном языке. И эта Олимпиада в ряде зарубежных вузов имеет очень большие, дает большие преимущества для поступления в те вузы. В нашей стране в эту Олимпиаду отбирают победителей, как правило, победителей Всероссийской Олимпиады, и они уже имеют льготы, которые страна им гарантирует при поступлении в вуз.
Галина Алексеевна, у меня вот какой вопрос. Ну, если вспомнить традиционную Олимпиаду, то если бы российская сборная вернулась с 3 золотыми и 1 серебряной медалью, ну, наверное, маловато, это бы сказали, маловато. Вот как вы оцениваете результаты и за что эти золотые медали присуждаются? Там какие-то различные дисциплины или как?
Ну, смотрите, во-первых, это немаловато. Команда состоит всего из 4 человек. Так. Поэтому все приехали с медалями. За те 34 года, что проводится Международная биологическая олимпиада, у нас даже на одной руке не хватит пальцев, чтобы был такой успех. На самом деле по биологии очень трудно завоевать медали. Успехом считается даже тот момент, когда все дети приедут с медалями. Потому что в этом году ни белорусы, ни украинцы, ни армяне, ни Грузия, ни Хорватия, ни Черногория не завоевали ни одной вообще медали, ни Туркмения. Поэтому это очень большой успех для вот наших детей. Олимпиада проходит таким образом, что практический тур включает 4 кабинета. Эти кабинеты известны заранее, и мы к ним готовим. Потому что подготовка требует очень много времени. Это не одна неделя перед Олимпиадой. Это как и спортивные Олимпиады. Понимаете, нужно несколько лет тренироваться, чтобы хорошо выступить. Тем более биологии, которая сейчас очень быстро развивается, которая требует значительного такого материального вклада, потому что и реактивы очень дорогие, и приборная база, а ребята должны все это знать и, в общем-то, уметь. Поэтому несколько лет мы их осматриваем, отбираем. У нас есть сборы, которые спонсирует наше Министерство просвещения. Есть сборы, которые помогают делать «Сириус», вот биологический факультет Московского университета. И вот благодаря этому мы стабильно последние годы завоевываем золото. Ну, в прошлом году у нас было 4 золота, но это единственный наш такой за все это время самый большой успех – 4 золота и абсолютное первое место.
Можно я вопрос, задам Дмитрию Александровичу? Дмитрий Александрович, вот скажите, пожалуйста, была ли наша команда лишена флага, гимна, как это сейчас поступают с нашими спортсменами, и вот эти 4 человека, которые входили в команду, из каких регионов эти 4 таланта?
Ну, к сожалению, да. Естественно, наша команда была лишена национального флага. Мы выступали под флагом Международной биологической олимпиады, как и сборная команда Республики Беларусь. Вот. Гимны при награждении золотых медалей там ничьи не звучали. Вот. Поэтому можно сказать, что все были в одинаковой степени лишены гимнов, независимо от того, какая это страна. По поводу ребят, два школьника, Алиса и Никита, они учатся в городе Москва, а два школьника, Ваня и Петя, они учатся в Московской области.
Вот. А у меня такой вопрос. А ребята из каких стран составляли наиболее серьезную конкуренцию россиянам?
Ну, очевидно, что из стран, в которых наиболее развита биологическая наука и есть, естественно, целенаправленная подготовка, ну, традиционно такие страны, как Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Тайвань, Иран, вот эти вот страны, они, конечно, тоже показывают достаточно хорошие результаты, берут традиционно много золотых медалей, и поэтому, конечно, с ними приходится очень жестко конкурировать. Разрыв между ребятами, которые получают золотые медали, составляет иногда несколько десятых или сотых баллов, или тысячных баллов, да.
Можно вопрос, я не знаю, кто из вас ответит. Вот смотрите, четыре таланта проявили себя. Супер результат, как вы уже сами подчеркнули. А кто на этих ребят теперь способен охотиться? Потому что, ну, отток мозгов у нас всегда есть, да, и кто-то сразу предлагает, увозит наши светлые головы. Вот есть ли такая угроза? Кто может посягнуть на наши умы? Потому что очень хотелось бы, чтобы такие ребята прежде всего пользовались успехом внутри нашей страны?
Ну, на них традиционно охотятся, но если они начинают учиться здесь у нас и заканчивают хотя бы первый курс, то дальше уже очень трудно им предъявить вот этот свой сертификат победителя Международной олимпиады школьников. В подавляющем большинстве у нас был только, вот я помню, единственный случай, когда просто мальчик с родителями в Кембридж уехал сразу. А так обычно все дети поступают, ну, в московский университет, это в подавляющем большинстве.
А вообще какие-то призы, какие-то награды, помимо золотых медалей, для призеров предусмотрены олимпиады?
Конечно, очень предусмотрены. Премия президента России, 1 000 000 рублей за золото, 500 рублей за серебро.
Тысяч рублей.
Да, 500 тысяч рублей, да.
Ну, конечно. Хорошо, это мы, и это премии, мы такие молодцы.
Мэры Москвы, и есть премии губернатора Московской области.
Они это такие. Хорошо, это мы такие молодцы. Молодцы, правда молодцы. Президент, губернатор, мэр Москвы. А сами устроители Олимпиады вообще ребятам, кроме как руку пожать, еще что-то вручили?
Медаль на шею и сертификат.
То есть никакие денежные выплаты, еще нет, что-нибудь, не знаю, скидки в Ашан, ничего нет. Не предусмотрено, да?
Нет, ничего. Ну, рюкзак, футболка, кепка, бутылка с водой.
Понятно.
Галина Алексеевна, вот у вас четыре медалиста. Есть какие-то цели вообще на будущее? Есть к чему стремиться-то? Что хотите?
Я хочу первых четыре места.
Абсолютно. Это выполнимая задача?
Да.
Ну, в прошлом году четыре золотых медали было, да?
Ну, они были не все подряд. Там было первое, шестое там место. Вот мне хочется, чтобы мы были как бы не только все в золотых, но хотя бы все в десятку.
Хорошо. Потому что политический вопрос. Давили на наших? Создавали какие-то условия, которые, ну, были труднопреодолимые, но мы справились. Вот что бы хотелось вам подчеркнуть? Как к нашим вообще относились там, на месте?
Вы знаете, на месте относились, как всегда. Есть страны, представители которых к нам прекрасно относятся, независимо от политики страны. Есть страны, которым мы безразличны. И есть страны, чьи представители не желают никакого общения. Но таких конфликтов каких-то острых не было. И дети дружили и там и с американцами, и с канадцами. Ну, понятно, с некоторыми странами нет.
И слава богу. Спасибо вам большое. Заместитель декана биологического факультета МГУ. Спасибо. По работе с талантливой молодежью Галина Белякова и заведующий кафедрой биологии отдела развития талантов школьного центра педагогического мастерства Дмитрий Федоров были у нас на связи, подводили итоги международной биологической олимпиады, которая проходила в Дубае. Четыре медали завоевали наши школьники из четырех возможных, как
еще
я понимаю.
Еще раз поздравляем нашу сборную. Друзья, спасибо большое, что были этот час с нами. Игорь Ивановский, Эдгард Запашный. Нам пора прощаться. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Много еще интересного и, самое главное, правдивого вы здесь услышите. До свидания.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.